Здесь? Здесь. Тебе что, мало?
Более чем достаточно. На самом деле, правда, более чем.
Обещаем, хватит.
Так, ну, 92 минуты.
У меня в запасе 92 минуты. Итак, мы приветствуем учителей и последователей йоги. Меня зовут Вадим Запорожцев. Сегодня у нас 8 ноября 2005 года. Мы находимся на станции метро Белорусской в молодежном центре
на
Белорусской. Занимаемся мы здесь тем, что рассматриваем афоризмы по тантра-йоге, спросим афоризмов тантра-йоги, а перед этим мы рассматриваем ответы на вопросы. Итак, раджа-йога. Вас интересует раджа-йога? Конечно же, будет. Как только, так сразу.
Греет. Ты душишь?
Это абсолютно правильное замечание. Как только двери перестанут ошибаться, начнется раджа-йога. Так, окей, давайте начнем, как обычно, по сценарию нашему вопросы по йоге, по теории, по практике йоги. Задавайте. Сформулировав вопрос,
вы уже... Вопросы никто не задает, вопросики пошли.
Задать вопросы, это достаточно большая работа должна внутри пройти, как интеллектуальная, так и энергетическая, потому что надо как-то это, в общем-то...
Вот когда мы делаем задержку дыхания на вдохе, вот, например, делаем полный вдох, задержку вот в центре груди делать или опускать вниз живота, и чем отличается, и когда делать задержку дыхания вот в легких, в груди, или когда мы должны опускать вот воздух в живот?
Ну, опять же, это все вопросы, касаемые науки о дыхании, пранаямы. Эта наука крайне трудно формализуется, поэтому написать всеобъемлющее руководство по пранаяме невозможно. Можно до какой-то степени только подвести человека, сказать, что вот примерно делай так-то и так-то, и получишь примерно то-то и то-то. А лучше всего никаких жестких правил никогда не давать. Так вот, что касается задержки на дыхании, то здесь в первую очередь играет роль ощущения. И если же вам, ну то есть, так сказать, есть такой даже термин вот у нас, это поэкспериментировать, поиграть с воздухом. Даже так и называется серия упражнений, это игра с воздухом. То есть это когда вы набираете воздух в себя и начинаете его перемещать. А сообразно этому у вас начинают по-разному работать мышцы. И знаете, вот как бы музыкант подходит там к инструменту какому-нибудь, вот он так раз, пробежится там по всем клавишам или струнам, чтобы как бы понять, что, чего можно ожидать от этого инструмента, чтобы потом на нем что-то сыграть. Примерно здесь точно такой же момент и с нашим телом. Мы должны как бы немножко поиграть и посмотреть реакцию своего тела на то, что будет с нашим организмом, когда у нас, значит, вот задержка, и у нас большая масса ушла вот в область живота или в область груди и так далее. То есть вот поиграть и посмотреть реакцию организма, как это потом, в общем-то, отразится на нашем самочувствии, отразится на... ну, как бы на всех процессах, которые внутри проистекают. И потом, в общем-то, когда уже вы понимаете, как это работает, вы уже в каждой конкретной задержке выбираете именно то, что вам надо. Но классическим таким моментом является утверждение во многих школах йоги, о том, что, как правило, у человека брюшная часть недоразвита. То есть вот брюшное дыхание, как ни странно, наиболее слабо развито. А так как оно наиболее близко вот, к нижней части нашего организма, то мы как бы сами себя лишаем этой энергетической подпитки.
Получается, это разные техники, да? Здесь ты сконцентрировал вдох, здесь это будет разное влияние.
Мне не нравится слово техники, потому что когда мы говорим слово техника, это нечто такое механическое, а пранаяма это что-то, в общем-то, творческое. Да, в общем-то, творческое. Потому что что есть пранаяма и на что претендует пранаяма? Пранаяма претендует на то, что вы научитесь управлять этой тончайшей энергией праны. Собственно говоря, это даже не совсем, ну как, это такая, если угодно, субстанция, которая проявляет себя и как энергия, и как сознание. Она вот, что значит она проявляется и как энергия, и как сознание? Она может проявиться там, допустим, через какие-то энергетические последствия, там, ощущение тепла там, и так далее, какие-то процессы метаболизма внутри тела. А может проявиться через ощущение ясности в том или ином, допустим, участке тела. Вы как бы внутренним взором видите с помощью праны, она как бы высвечивает этот участок. Вот. И это как бы в предельном смысле слова творческая вещь. Если у человека огромный запас праны, то он его может направлять, понятно, на любые моменты жизни и так далее. Если же ее, ну, так сказать, недостаточно, очень тяжело поддерживать жизненное состояние. В общем-то, болезни начинаются, в общем-то, от того, если прана дает сбой. Потому что это как раз та часть, которая, вот эти разные шестеренки, совершенно разнокалиберные шестеренки нашего организма, цементируют вместе, заставляет их в унисон как-то там крутиться. Если же нет этого объединяющего фактора, или он, допустим, частично объединяет, то какая-то часть шестеренок перестает вращаться, и мы застреваем. Во всяком случае, какая-то часть. Так вот, искусство управления или набора этой энергии, оно поэтому такое же творческое, как и сама эта энергия. Ее нельзя жестко формализовать. Она... Вот энергию отчасти можно сказать формально. Так-то, 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 так-то. Да? Сознание можно сказать так-то, 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 так-то. А это как, знаете, как какая-то такая субстанция, как жидкость перетекающая. Ухватить ее очень тяжело.
Я вот где-то читала, что как раз правильно это то, с помощью чего мы вдох делаем, а не сам вдох.
Да, то есть тот факт, что мы вдыхаем, само дыхательное движение, это достаточно сложный механизм. Мы пытаемся получить прану за счет через нервные окончания, которые в свою очередь делают это волнообразное движение. Легкие. То есть это как бы очень нетривиальный такой подход. То есть, делая волнообразное это движение, мы как бы берем определенную порцию праны дополнительно. И наш тонус жизни, значит, соответственно, повышается.
Вот у меня к Викиным еще вопрос. В основном все техники описываются, ну, с полным йоговским дыханием. То есть живот, грудь и потом уже ключичное дыхание. То есть получается и задержку дыхания тоже живот.
Ну, видите, вот когда вы говорите вот о этих трех стадиях дыхания животное, значит, тогда и...
Но это не задержка, это полное йоговское дыхание. Просто вдох и выдох.
И выдох делается, и вдох.
Вы опираетесь в своем большинстве на, так сказать, традиции тех очень уважаемых школ, которые начали преподавать для западных людей конца, значит, 19-го, начала 20-го
века.
А тогда это было крайне актуально. Особенно для женщин, которые носили корсеты. И мода, и сам образ жизни, он предполагал, что человек очень скован. Очень скован. И поэтому делался на этом акцент. В других же, так сказать, школах йоги, где, ну, вот этих вот ограничений цивилизации не было, там на это в меньшей степени обращалось внимание. То есть это немножко такой подход адаптированный был под западного человека того времени. Понимаете, да? Вот маленький такой момент. Йоги, они очень мудрые. Если они дают какие-то как техники, упражнения, они всегда дают адаптированно для той или иной среды. Вот для западного человека конца 19-го, начала 20 века это действительно было важно. Значит, в других же традициях того же времени, допустим, восточных или еще более ранних, такой явной, явных моментов иногда не давался. Не давали. Вот, не давали. Поэтому еще раз я хочу подчеркнуть, что управление праной это крайне творческий процесс. Крайне творческий, крайне тяжело его подвергнуть каким-то вот жестким упражнениям. Более того, если вы начнете излишне там развивать дыхание на брюшное, такое серединное, значит, вот, ключицами, когда...
Силы идут на это.
Безусловно, мы, так сказать, поймем этот механизм, но мы можем кое-что очень такое тоненькое уловить, эту связку. А там самое главное гармоничный переход одного в другое и в третье. То есть очень такое интересное волнообразное движение получается. Вот если это волнообразное движение есть, гармоничное движение, значит, наши нервные окончания, так сказать, ну, наши нервные импульсы тоже гармоничным образом начинают как-то себя вести. И, соответственно, мы берем прану. Если же у нас получаются движения, знаете, такие топорные, такие отрывистые, то мы не берем эту прану. А наоборот, мы как бы чувствуем себя немножко дискомфорт после этих упражнений.
То есть главное просто свободно дыхать.
Да, правильно. И... Самое главное естественное свободное дыхание. И когда первый шаг естественность, потом эксперименты всякого рода, а потом, когда вы внутренне поняли хоть какие-то закономерности, начинаете их ну, как бы увеличивать. Вот у нас есть, допустим, упражнение раскачка. Вот. Никогда вы не думали, почему она называется раскачка. Это когда вы уже поняли резонанс, как бы, вот как эти качели качаются, как эти токи нервные идут. И начинаете уже после этого принудительно это, значит, все усиливать, усиливать и усиливать. И упражнение, как вы помните, начинается с того, что сперва вы делаете медленно, потом быстрее, да-да-да-да-да. И пошло. Вот в этом самое главное. Поймать сперва гармонию вот эту внутреннюю. Ну как, сперва очистить себя. Потому что, ну, что-то там не дышит, что-то зажато. Потом, очистив себя, поэкспериментировав, выбрать именно те ритмы, которые вот уже и так в голове вырисовываются, дышать так, какой-то ритм в голове. А поймав этот ритм, уже начинать с этим ритмом работать. Работать в том плане, что усиливать где-то его сильнее, не нарушая внутренней вот этой тонкости вот этого вот гармоничного равновесия. Потому что если вы начнете усиливать в... как это сказать, ну, не в попад, то это все собьется в комки, и вы ничего не получите положительного результата. Знаете, как качели раскачивают. В такт попадать надо. В такт не попадаете, бесполезно даже силы прикладывать. Наоборот, это вас еще сильнее ударит. Вот такой момент. Значит, поэтому вообще наука пранаяма очень сложна. Очень и очень сложна. Обучать ей, ну, практически невозможно. Ну, даже вот я, честно говорю, только, ну, понятно, что если там кого-то берешься учить, то тот, кто постоянно возле тебя, ты как бы так под присмотром. Почему? Нужна все-таки какая-то поддержка такая, вот такой присмотр. Потому что люди склонны где-то на виражах не вписываться в эти повороты и уносят куда-нибудь. Вот, поэтому крайне тяжело ее преподавать вот таким образом через учебники, через фильмы. Но все равно деваться некуда, будем преподавать и через учебники, и через фильмы, и через лекции, и как угодно. Выхода нет. Потому что, как вы видите, йога загибается.
То есть получается, вот это даже полное йоговское дыхание, это вообще никакая не пранаяма, это больше на физику действует.
Нет, я не хочу касаться вот этих школ, это достаточно солидные, уважаемые школы, очень хорошие, очень сильные. Но там своя специфика, так сказать, восхода на гору. На гору есть много труб, они выбрали именно такую. По-своему она достаточно грамотная, достаточно, достаточно взвешенная. Но я хочу сказать, что есть и другие подходы. Вот у нас в школе несколько другие подходы. Чуть-чуть они отличаются. Ну, они вот по своей, так сказать, по-другому просто немножко. Может быть, они более ближе вот к традициям тантры, может быть. Ну, ближе вот к этому ядру. Менее формализованный в плане упражнений, но больше энергии. Не сознание, а энергия. Не разбивка по ступенькам, а вот это вот ощущение. Вот. И, конечно же, очень хорошо, когда можно, допустим, кого-то по пранаяме провести. Ну, раньше я когда-то занимался такими вещами, я как бы человека вел, хотя бы несколько дней. Ведешь, он как бы раз, до какого-то уровня, а дальше все. Дальше не надо. Дальше время пройдет. Потому что каналы тоже должны к этой адаптироваться на грудь. И потом еще раз. То есть это можно все сделать. Еще вопросы есть у вас?
Ну вот практикующие? Тоже такой вопрос, даже это не мы не задавали его. Женщины, которые, понятно, интересуются больше пользой от йоги. И, значит, такой вопрос, чем полезна задержка дыхания на вдохе, чем полезна задержка дыхания на выдохе? Вот именно с точки зрения как бы физиологии.
Ой, с точки зрения физиологии это...
Но даже если не физиология, Ну, просто люди интересуются, вот такой был вопрос. Вот чем полезна задержка на вдохе, что она дает, там набор энергии какой, какие-то там центры. И на задержка на выдохе. Какие особенности?
Честно, не хочется на такие вопросы отвечать. Почему? Да какая разница? Просто общие циклы пранаямы предполагают задержку на вдохе и на выдохе. То есть это как бы, ну, как две стороны. Это как вот есть вдох, есть выдох. Вы не можете только делать вдохи. Вы обязательно будете делать выдохи. Поэтому...
Ну там да, это набор энергии там или еще что-то, вот они как бы не
любят. Я, конечно, могу сейчас придумать миллион всяких красивых слов и прочее. Причем самое интересное, они будут соответствовать истине, потому что ну, действительно сила пранаямы, она колоссальна. Вы берете суть творческой энергии, которая, ну, вот эту вот эссенцию праны, которая может проявиться в чем угодно. Она может вам и радикулит вылечить, и острые боли в голове, в общем, во всем чем угодно. Почему? Прана – универсальное лекарство. Прана – это то лекарство, которое как бы превращается, вот знаете, в то, что надо организму. Знаете, вот есть такое универсальное вещество. Вот, кстати, у вас, ну не знаю даже какой, опять же, пример привести, да? Ну, то есть, вот это универсальная такая сущность, которая превращается именно в ту энергию, которая нужна. Нужна такой спектр энергии, прана вжик, и превратилась в этот спектр. И внешне это выглядит как чудесное исцеление от неизлечимых там каких-нибудь там безумных болезней. На самом деле это все поддается логике. Чуда здесь нет, есть просто более тонкие моменты. И вот эти тонкие моменты как раз надо знать. А внешне выглядит все совершенно чудесным образом. Так вот, сказать, от чего поможет прана, ну, как бы составить такой рекламный проспект, ну, надо, конечно, посидеть, подумать. Но, честно сказать, я слишком устал вот от этой, как бы, ну отчасти профанации йоги. То, что... Все равно я искренне, я знаю, я не то что там верю, я просто знаю, что пройдет лет 100 или 200, никуда человечество от йоги не денется. Альтернативы у него просто нет. Это либо существование в полутаком, знаете, шизофреническом состоянии под действием всех технологий, измененных условий жизни, которые будут там и без того слабую психику надламливать этих несчастных, значит, операторов. Всех этих многочисленных, значит, механизмов там и прочее. И рано или поздно будет востребована йога. И сперва, конечно, пользователь будет поглощать вот такого плана. Вот поделал, перестала колоть в боку, или там рассосалось, или там срослось, или улучшилось пищеварение, или стал бодренький. И, ну, знаете, как вот обычно сейчас вот по телевизору, особенно по радио, для пенсионеров реклама идет. Ну, такая чушь откровенная. Ну, они предупреждают на правах рекламы и какой-нибудь препарат. И он там, ну, чуть ли не из могилы поднимается. И понятно, что сперва будут есть йогу вот именно в таком разбавленном виде. Но потом же люди все-таки, они, все-таки кое-кто из них умеет думать. И, ну, как бы общий уровень интеллектуального все-таки достаточно высок. И они, им просто надоест эта галиматья. И они будут искать первоисточники. Вот мне всегда хотелось давать именно эти первоисточники, когда они будут востребованы потом. Не сейчас. Сейчас, как вы видите, йога никому не нужна. Но потом она может быть станет востребована. И востребована на очень высоком уровне. Я искренне в это верю. Я просто в это верю, как бы, да не верю, я знаю, что она станет востребована. Востребована для людей, серьезно интересующихся, которых станет все больше и больше. И вот к тому моменту, когда они начнут интересоваться, как бы, надо. Ну, такая задача стоит, как бы подготовить вот эту подушку, чтобы они совсем не остались без ничего. Понимаете, да? Наперед. Наперед, чтобы были опубликованы книги, там, трактаты. В конце концов, когда подавляющее большинство первых трактатов переводилось там на другие языки, или там приезжали там учителя с Индии, их едва ли кто слушал. Потом пришло осознание, и начали искать, там, гоняться. Вот, поэтому... Отвечать здесь можно все, что угодно. И это будет правда. Прана, она универсальна, она действительно как панацея. Но лучше объяснить смысл, как это работает. Как это работает.
И, ну, да. Это можно такой тогда вопрос. А тогда получается, если рассматривать йога-терапию, сейчас очень много книг и фильмов, как раз таки, которые охватывают именно эту область йога-терапии, что асана, например, это асана, там от печени, ну, от болезни печени, это асана, от болезни почек. Но ведь можно сказать, что любая асана, в принципе, от всех болезней, потому что мы, как бы, принимая определенное положение, у нас начинают, как бы, каким-то образом течь наша энергия, и все блоки во всех органах, да, во всех системах нашего организма начинают, ну, как бы, исправляться, вот эти блоки, уходить. Так что, когда люди говорят, вы знаете, Вика, а в книжке написано, что это упражнение не от почек, там, а от печени. Я говорю, вы знаете, можно для каждого упражнения написать все вообще,
абсолютно
все спектры заболеваний. Да. Такого не существует, что это от одного, ну, аспект какой-то, конечно же, затрагивает, да? Там стоячие асаны, там прогибы, но это общие какие-то моменты, но конкретики ведь никакой нет.
Значит, абсолютно правильно. Значит, еще раз, как бы, абсолютно правильно замечание. Дело в том, что если вы хотите... Ну, как бы в рекламных целях заинтересовать людей, вы можете дать список упражнений, действительно, с перечислениями тех болезней, от которых, значит, та или иная асана. Но вот строго сказать, что она именно от этого, ничего больше, это говорить неправда. Это для всего организма. Весь организм, он как бы задействован в этом круговороте энергии. Другое дело, что есть, конечно же, более специфические такие специфичные асаны, когда вы стоите, ну, на голове, явно, что приток крови к голове усиливается. Здесь совершенно очевидно, что, как бы, воздействие на область там, головного мозга, оно больше, чем, допустим, на руки, да, или на ноги. Поэтому можно как-то сделать некий такой акцент, что вот она это особенно.
Но человек ведь должен сам как-то дойти до этого.
Для чего?
Вот когда, например, чтобы не было вот я делаю какую-то, а это асана от чего? Ну, а ты сам догадайся. Вот на что тебе больше всего тянет ноги или руки? Они просто включают. Да. Дело в том, что люди, они сейчас почему-то привыкли, вот что скажут, например, это там, это для рук, это для ног. Ну, ты сам все тебе растягивается. Вот ты стоишь на голове, ну, явно, если я тебе скажу, для колен, ты что, и поверишь мне, что это для колен, то есть ты сам должен думать, что это для головы.
Здесь как бы...
Ну, да, спрашивай, что должно тянуться, спрашивай.
Ну, да, появился вопрос, можно я
спрашиваю? Да, конечно.
А вот когда мы направляем свое сознание, ну, на какой-нибудь предмет, да, и вот, ну, как сказано там, ну, в каких-то там трактатах, что вот якобы через какое-то время вот предмет нам ну, показывает свою истинную там, ну, там, сущность, там, предназначение, где был, когда был создан. Ну, вообще, то есть он открывается нам, да? А вот вопрос такой, вот откуда вообще возникает это, ну, как бы знание о предмете, да? И вот почему-то определенного момента нету этого знания, а после определенного момента как бы оно появляется. То есть у нас не хватает как бы внимания, то есть вот, ну, направленности как бы нашего там, ну, сознания, да, к чему-либо. Вот, вот такой вопрос.
Очень серьезный вопрос, постараюсь очень быстро ответить.
На самом деле.
Нет, это фундаментальный вопрос сознания. Откуда человек вообще хоть что-либо узнает? Почему человечество изобрело науку и начало проникать в тайны, значит, мироздания? Ну, если угодно, такая методология, что ли, наук, как вообще все происходит познание. И вот с точки зрения йоги, здесь я буду опираться на йога-сутра Патанджали, потому что у него, ну, наиболее как бы красивой, лаконичной форме это все выражено. Дается следующий такой ответ, что у каждого из нас есть наше «я», у каждого из нас есть то, что называется, так сказать, сознание. Более того, значит, энергия, сознание и энергия. Более того, наше «я» обладает такой способностью прямого постижения всего. Вот абсолютно всего. На что направлено сознание, значит, это вот такой, как бы, это аксиома. Все, что высвечивает в сознании и долго на нем фокусируется, то при этом возникает интуитивное полное постижение того, на что направлено сознание. Это как бы, знаете, частица того могущества, которое мы унаследовали от Господа Бога, да, который сотворил весь этот мир, как говорят. То есть это неотъемлемое наше такое свойство, если угодно. Это свойство прямого постижения. Но у нас это свойство прямого постижения, оно завуалировано, оно закрыто оболочками. И вот, чтобы до него добраться, мы придумали такой хитрый механизм, косвенный. Этот механизм называется мышление. Это когда у нас мысли в голове ходят, бродят. И самое интересное, что если, как обычно, если мы долго над чем-то размышляем, то рано или поздно мы получаем ответ. Ну, вопрос в зависимости от того, насколько сложная задача и насколько интенсивно мы размышляем и, ну, прочие факторы. Но тем не менее, результатом размышлений является это какой-либо ответ на поставленный вопрос, задачу и так далее. Но это всего лишь, знаете, такой обходной крюк для того, чтобы в доли секунды сработало прямое постижение. То есть миллионы идут вспомогательных операций, в результате которого все равно на какую-то там долю секунды, или там, я уж не знаю чего, включается наше прямое постижение, и мы понимаем суть проблемы. И мы, ага, дошло. Когда ага, дошло, ну, понятно, оно еще быстрее, чем мы это говорим словом. Но оно иногда очень долго опять обрастает какие-то словесные, знаете, словесные какие-то формулировки, чтобы мы могли разумно это выдать. И мы, в общем-то, с вами люди как раз и построены таким образом, что мы должны были развивать мышление. Значит, мышление – это когда у нас, значит, образно говоря, по голове ходят, бродят эти мысли. Ходят, бродят их тысячи, стада целые мысли. И мы постепенно учимся ими управлять, мы все более их начинаем направлять в определенные русла, если они в шаг влево, шаг вправо, мы их, значит, гоним все равно куда надо, как бы тренируем в этом плане свой разум. Таким образом, мысли у нас становятся меньше, но они становятся конкретнее. Потом еще меньше, еще конкретнее, еще меньше, еще конкретнее. Так вот, чем меньше мыслей, тем ближе мы к этому прямому постижению. Если же мы берем йога, который уже сразу может пользоваться этим прямым постижением, то он, минуя вот эту череду обдумываний, миллиарда всяких этих мыслей, которые потихонечку, знаете, упариваются или сжимаются в одну единственную мысль, он напрямую, так сказать, в голове своей порождает мысль о вопросе, А этот вопрос как бы генерирует сам предмет в отношении чего было размышление. А сознание, так сказать, интуиция через сознание тут же высвечивает ответ. Не думая, не размышляя, не пробегая эту цепочку в безумную. А понятно, этим свойством обладают только лишь люди. Значит, мы с вами пользуемся обычным нашим мыслительным процессом. У ученых он более, ну, более уже отточен. Они большие йоги. Ученые в этом смысле большие йоги, чем обычные люди. Потому что они уже отчасти научились этим пользоваться. Обычные люди, у них все хаотично бегает, так сказать, в голове. Вот, поэтому ответ, почему приходит знание, значит, ну, можно ответить так, это просто наше свойство интуитивного, прямого постижения. То есть, можно дать образный ответ, подобно тому, что, так сказать, под силой нашего «я» ни одна задача, ни одно темное место не может устоять. Оно показывает себя, оно выворачивает себя наизнанку. Любая проблема выворачивает себя наизнанку, как только наше «я» пристально на него смотрит. Знаете, подобно тому, как заходит хозяин в дом, а там воришка, который вот он такой вертится, ну никуда он не денется от такого грозного взора, значит, хозяина, попался, вот она твоя сущность, да? И вот, подобно тому, когда наше «я» грозное, хоть на что-нибудь внимательно, сосредоточенно, что называется, посмотрит, любая вещь, объект, задача тут же выворачивает себя наизнанку. Потому что сила нашего «я» колоссальна, просто колоссальна. И это метод прямого интуитивного постижения. Не размышляя, знать. Вот так.
Хорошо, а можно вот еще один вопрос? Вот, когда у нас возникает это в нас знание, ну, там, вот, ты там сказал, дошло, там, да, вот человек долго-долго потом думает, он вскакивает, там, кричит, дошло, там, или эврика, или вот, ну, еще слово такое есть, озарение, да? Угу. А вот с позиции как бы энергии, это вот там, что там, часть энергии там добирается до каких-то там верхних, до сахасрара доходит, или, ну, а почему озарение происходит? Действительно, когда вот знание в нас проявляется, вот, можно вот сравнить, ну, как вспышка света, да? Вот, то есть, какие процессы происходят внутри нас?
Нет, давайте это на следующее, это долго, эту всю физиологию очень долго объяснять, это достаточно долго. Ну, сам факт вам понятен, да, что происходит, это давайте на потом отложим.
Или просто свет «я» как бы начинает вот...
Просто это как бы в какой-то долю секунды вы проявили тот гигантский потенциал ясности, который в каждом из вас заложен, который как бы вот он скомкан обыденной жизнью, вашим телом. Вот, так сказать, мы все сжаты, замазаны грязью, забиты. Хотя бы бывают у каждого человека хотя бы в долю секунды какие-то просветления, знаете, когда действительно свет его «я» вот он восторжествует, вот ясно все, как божий день, говорит человек. Тем самым он проявляет вот то, что вот эту свою способность. Потом, понятно, она опять же уходит. У человека, который находится в йогарском состоянии, это может длиться годами. Может, годами.
А вот еще такой вопрос. Вот у людей, у разных людей, вот, в принципе, мысли же могут быть, как бы, количество мыслей, вот, скорость мысли могут все по-разному происходить, да? То есть, например, ну, это, в принципе, вот эта классификация, там у старшего сата, да? То есть, один человек там секунду может миллион мыслей думать, да? То есть, они через него, ну, они не хаотичны, но они как вот, как поток через него проходит, и вот все вот так вот выстраивает, да? А у другого человека может несколько мыслей день быть, да?
И
ему это, ну, не то, что достаточно.
Понятно. Так, славненько, я вижу, вопросов у вас нет больше.
Почему?
Смотри,
а это, вот смотри, Вадик, почему, вот, например, когда говоришь, значит, пранаяма, это, значит, метод для набора энергии. И сразу вот люди спрашивают, ага, раз это метод для набора энергии, какое упражнение, для какого там центра, давай нам вот поподробней. Вообще, как вот отвечать на эти вопросы? Но человек говорит, вот пранаяма это метод для набора энергии, да? И люди спрашивают, а именно конкретные упражнения для какого центра? Для какого центра, это значит, в каком центре надо набирать энергию?
Ну, так
не понимаю. Ну, я к Женьке просто буду, Женьке. У меня такие вопросы на семинаре.
Ну, вот, как, это так... немножко, конечно, вопросы, говорится, знаете, вот,
как такой, бы ты ответил,
у военных есть такое понятие, вопрос не по окладу. То есть это когда человек начинает задавать вопросы, ну, в общем-то, его еще пока очень слабо касается. Что же касается центров и как бы тех энергий, с помощью которых набор, то там все гораздо сложнее. Это уже следующий, да, достаточно высокие ступени йоги, где вместе с праной добавляются так называемые виджи, которые окрашивают прану в ту или иную вибрацию, тот или иной спектр. Вот если прана, она универсальна, вы понимаете, прана универсальна, она может превратиться в что вам угодно, в любой спектр энергии. Вопрос, как его окрасить в нужный спектр. Есть совершенно простой способ, а окрашивать с помощью мантр. Понимаете, да, с помощью биджи. И тогда вопрос отпадает сам собой. Но, как правило, человек, который это задает, ну...
Не практикующий.
Ну да. То есть как в большинстве случаев это люди, которые не практикуют, вот знаете, ну вот конкретно, потому что, точнее, они практикуют, вероятно, по каким-то книгам. Может быть, хорошим,
или
может быть, плохим.
Или просто да.
Но есть люди, которые действительно хотят показать свою эрудицию, это очень хорошо. Но, как понимаете, то есть ответ на этот вопрос, он ни о чем. Это то же самое, ну, как знаете, спросить, а вот у ядерного боеприпаса его как надо кидать, значит, вот сверху вниз или сверху внизу вверх, чтобы там сила взрыва была. То есть поэтому, вы знаете, вы как бы вот еще раз говорю.
Я просто потому, что это очень трудно на такие вопросы отвечать.
Нет, почему? Вы должны отвечать на любые вопросы. Абсолютно на любые вопросы, очень вежливо, очень понятно. Но можете отвечать абстрактно, ну то есть как бы отдаленно. Но если человек задает, у него может быть есть какой-то более конкретность, он практикует, он хочет там, допустим, там, свой пупочный центр как-то развить, да, то есть можно иногда детализировать, а вот поконкретнее. Конкретизируйте, вот не абстрактно, как со всеми центрами, а слишком много, чтобы сразу ответить, а конкретно, с каким центром, с этим? Потому что, допустим, пупочный центр, он сам собой будет, даже без применения бидж, будет, так сказать, приходить в вибрацию, если вы будете использовать вот эти вот нижнее дыхание животом, он просто сам собой будет. Ну или если мы используем, допустим, крия-йогу. Вот, практически все силовые крии, вот они действуют на пупочную цель. Поэтому, как правило, надо очень вежливо конкретизировать вопрос, потому что иначе получается уж слишком он абстрактный и размазанный, как прана на какие-то. Ну, это вопрос, как, чего хотим получить.
Ну, в принципе, я это...
Вот, то есть вы всегда конкретизируете. Немножко, если непонятный вопрос, не стесняйтесь переспросить, не стесняйтесь как бы детализировать, что человек хочет услышать. Или поинтересуйтесь, в какой книге он это прочитал.
Что-то я не понимаю. То есть получается, действительно есть разные упражнения на разные центры.
Конечно, есть.
Какие мы какие? Прямо сразу.
Завтрашнего дня. Так, давайте дальше едем. Мы занимаемся 108 афоризмами тантра йоги. Сейчас у нас афоризм 16. Записывай его. 16 уже, да. Очень быстро записываем, время на это не теряем. Ты свободен. Если хочешь, наслаждайся. Если хочешь наслаждаться, прошу прощения. наслаждайтесь вместе. Хочешь страдать? Страдай один. Понятно, да? Записали. Значит, давайте быстренько комментарий на этот. Ну, во-первых, давайте начнем не с абстрактной теории, а с конкретного применения. Так, самая типичная ситуация. Два человека, юноша и девушка, и кому-то по одной из причин плохо. Плохо. Ну, много может быть причин, почему плохо. Физически, психически, там, морально, ментально, ну, как угодно, да. И он, конечно же, может страдать. Может, он имеет право страдать. Но он имеет право страдать один. Он, ну, как бы не имеет права навязывать свои страдания никому другому. Потому что иногда бывает так: ой, мне плохо, и вокруг выжженная земля, и все пускай вообще не живут. Поэтому как бы здесь и дается такое объяснение, что если вам плохо, ну, может быть, это время уединиться и как-то там переосмыслить, может быть, какие-то моменты и как-то прийти в себя. А уже другие люди, если они захотят быть с вами, когда вам плохо, то есть это будет их решение. Они придут и вам там помогут, и все. А, значит, и наоборот, если вам хорошо, называется, поделить свою радость с другим.
Догони, погони.
Да, да. То есть в этом плане, ну, я очень часто вижу, когда люди, они... Особенно, когда, ну, они, так сказать, начинают вместе как-то так практиковать тантра-йогу, то вот такие иногда перегибы бывают, что начинают вроде все замечательно, начинается все по принципам тантры, а потом рано или поздно они скатываются на обычную жизнь. И вот как только начинается обычная жизнь, начинаются самые обычные правила игры, что когда там юноша или девушка, вот ему плохо, и все вокруг виноваты, абсолютно все виноваты. Он начинает, значит, всячески это выказывать, что вот, значит, ты там такой плохой, ты там такая плохая, вот это ты виновата, там вот зачем я с тобой только связался, или там зачем ты мне только попался, там, ну, обычные такие обыденные моменты, в явном или в таком виде, неявно, но они прослеживаются, они бывают. И мы как бы начинаем искать виноватых вокруг себя, виноватых вокруг себя, и, конечно же, виноват, как правило, тот оказывается, кто наиболее ближе. Ну, вот, и понятно, ему бедному достается. Мы начинаем видеть в нем источник своих разочарований, своих неудач там, и прочего. Более того, мы как бы в этом видим какой-то, да, ну, значит, вот такой момент. У вас мне плохо, всем кругом должно быть. Это, безусловно, неправильно. Это ошибка. Поэтому, если вы чувствуете, что у вас такое состояние, ну, вы как-то уединитесь, постарайтесь уединиться. Если же, ну, иногда бывает так, что люди, ну, как бы, знаете, не дают нам уединиться. Нет, ты скажи, что тебе хорошо, а то мы от тебя не отстанем, мы будем вот рядом с тобой, пока ты нам не скажешь, что, ну, все хорошо, то есть, как бы, у вас клещами вырывают, значит, признание, что у вас все хорошо, когда у вас все там плохо. То есть это как бы такое, знаете, навязывание извне каких-то правил игры. То есть, когда нет вот такого естественного вот течения внутри энергии и мысли. Вот мне плохо и плохо. Я имею право, ну, мало ли у меня какие кармические отпечатки. Я имею право посидеть там в какой-нибудь своей берлоге и тихо, значит, помедитировать или сделать там практики йоги. Ну, или еще какие-нибудь моменты, да, там, либо другие практики, либо просто спокойно отдохнуть от всех остальных. Потому что иногда это бывает немножко передозировки общения. Но нас не так просто иногда выпускают, особенно родные и близкие, они как бы так говорят: нет, куда пошел, как этот там будешь один, а кто нас будет веселить. Значит, ну вот такое как бы небольшое, вот знаете, навязывание. Да отпустите его человека, он придет в себя, успокоится, и все будет хорошо. Вот, это вот одна, один такой перегиб. Второй перегиб, это когда действительно этому человеку плохо, а он вместо того, чтобы побыть одному, как-то успокоиться где-то, прийти в себя с мыслями собраться, он начинает вокруг себя устраивать действительно эту тотальную войну на выживание. Да. Все вокруг должны погибнуть, потому что мне плохо. То есть это некий такие как бы перекосы. Мы начинаем отождествлять себя с окружающим миром не в том плане, что не в положительном плане, а в отрицательном. Мы начинаем отождествлять свои кармические загрязнения со всем оставшимся миром. Нет, это карма не оставшегося мира, это лично наша карма. Поэтому мы должны от нее избавиться. Вот. Это вот с точки зрения, так сказать, с точки зрения такой бытовой свободы, с точки зрения философской, теоретической, то, как правило, всегда, когда есть союз энергии и сознания, когда вот действительно из мужчины идет сознание, из женщины энергия, то их союз порождает наслаждение. В том или ином виде, начиная от просто интеллектуального, заканчивая сексуальным. Ну, просто женщине интересно разговаривать с мужчиной, мужчине с женщиной, ей интересно с ним, там, допустим, под ручку гулять где-то, ему тоже интересно. Знаете, обычно вот влюбленные ходят по городу и на совершеннейшую чепуху, о чепухе говорят, ну, так весело, замечательно, здорово, потому что идет какой-то более сложный процесс, не поддающийся, может быть, словесному там, анализу, там что-то более тонкое идет. Ну, понятно, если они в постели тоже друг друга интересуют очень сильно, то ясно, что сила эмоций гораздо сильнее. Вот. И как бы, когда есть вот это вот взаимодействие между сознанием и энергией, тогда, в общем-то, есть радость жизни. Значит, ну, иногда бывает, как бы этот канал перекрывается. То есть даже там бывшая, так сказать, моменты все те, которые бывшие, так сказать, происходили, там, бывшая девушка или бывший юноша, который еще вчера там тебя возносил до небес, а сегодня ты чувствуешь одиночество и потерянность абсолютную. То есть как бы ненужность и так далее, и так далее. Почему? Потому что, по большому счету, вы помните принципы тантры, что через твою юношу или через твою девушку проявляется ни больше, ни меньше, как Вселенная. Если она хоть в какой-то момент перестала течь, иногда это бывает, согласно нашей карме, ну, каждая индивидуально, это не юноша и девушка виноваты, ну, в общем-то, в большей степени виноваты, ну, как здесь говорить мы. Вот перестает, то даже девушка или юноша, с которым вчера еще было интересно, и можно было пустяка с утра до ночи просто, знаете, как вот разговаривать. Сегодня становится скучным и тягостным. Вот, то есть получилось, как бы мы остались в одиночестве, даже будучи, значит, вот вроде как и вдвоем, да? А почему? Потому что как бы поток, ну, другая половинка отсоединилась от своего проводника. То есть вот, если раньше через это окно вы были вместе, то сегодня почему-то нет. То есть мы остаемся в одиночестве и тут же начинаем страдать, начинает быть плохо. То есть как бы нет, ну, есть желание, но нет удовлетворения желания. Есть какие-то стремления, но нет, ну, как бы поддержки этих стремлений. То есть есть одна половинка, а другой половинки как бы нет. И в этом смысле, как здесь сказано, так сказать, страдай в одиночестве. То есть хорошо уединись и восстанови свою гармонию. Потому что, как правило, Вселенная, когда ты уединяешься один, она находит способ проявиться, то есть вот ваша вторая половинка, через что-то или кого-то другого, через природу, через птичку, через случайного там незнакомого человека там, или еще что-то, и ваше душевное равновесие как бы опять восстанавливается. А восстановившись здесь, оно потом опять же у вас, так сказать, называется, реанимируется отношение с, ну, там, допустим, с тем юношей, с тем девушкой, которым до этого было интересно, хорошо, а после этого, так сказать, ну, там, какое-то время стало не очень хорошо. Правда, ну, здесь как без песни слов не выкинешь, и мы этим будем дальше заниматься. Здесь есть очень такие жесткие ссылки на так называемый закон 4 и 5. Достаточно один из самых, ну, как бы трудно и неправильно понимаемых законов, но Тантра вообще с трудом понимается. Он говорит о том, что как бы есть более такой другой метод, когда гармония достигается. Обычно почему у нас происходит разочарование, что ли, или отторжение от человека, если до какого-то момента мы видели, что это наша вторая половина, то почему-то с какого-то момента мы видим, что он перестал быть нашей половиной.
Можно спросить вопрос?
Да.
У меня уже два вопроса появилось. Начну с первого, вернее, с прошлого. Мы раньше рассматривали, действительно, со временем все меняется. Раньше мы рассматривали афоризм тантра-йоги с трех уровней. По трем уровням, да? Mm-hmm. То есть простой бытовой уровень, потом средний между духовным и простым, и третий уровень запредельный. Mm-hmm. Вопрос, почему мы сейчас так не делаем, один вопрос. А второй вопрос относительно этого афоризма. Иногда же говорят, что у мужчины внутри есть тоже женщина, да, и он общается с внешней женщиной, он соприкасается с внутренней, да? Угу. И относительно этого афоризма, если ты не хочешь страдать, то если хочешь страдать, страдай один. То есть
я понял вопрос. Давайте начнем первый. Во-первых, значит, трехуровневый мы рассматривали с вами Ананда Лахари. Рассматривали несколько другой тип.
Разве Ананда Лахари?
108 афоризмов мы тоже с этого?
Да.
Это давно еще.
Наоборот, мы тантра-йог рассматривали
с трехпозиции.
Трехпозиции. Как вы понимаете, можно... растянуть, можно ступени в большей приземленности или в меньшей приземленности, в принципе, можно растянуть, а просто для экономии времени.
Было очень понятно. Этот уровень это для материального, материальное. Вот этот уровень это уровень тантры-йоги уже в нем включены аспекты духовности, да. А запредельный уровень, это уже, как ты говорил, если у вас он проявится, то это благодаря учителям, да? Учителям. Я же не могу вам сейчас разнести третий уровень. То есть действительно было очень понятно.
Структурно просто было.
В принципе, я просто здесь не касаюсь такого запредельного опыта. Mm-hmm. То есть я больше касаюсь такого грубо материального и. Что называется такого метафизического, философского. А запредельный уровень, так называемый уровень прямого, интуитивного постижения или прямого толчка в просветление, я просто сейчас не хочу на этом больше останавливаться, потому что каждая из этих мыслей может послужить тем толчком или тем пинком, который, что называется, выкинет наш разум, который размышляет над этой проблемой, сразу за уровень запредельного. То есть мы сразу же попадем в самадхи. Но так как... теперь касается, что касается... Мы немножко забежали вперед. Да, действительно, будет дальше про афоризмы, про внутреннюю мужчину, про внутреннюю женщину. Да, действительно, когда... в одиночестве вы, собственно, переоткрываете свою внутреннюю женщину. Собственно, внешняя женщина, об этом мы попозже поговорим, интересна только лишь как проявление внутренней женщины. До тех пор, пока внешняя женщина является, олицетворением, внутренней женщины, она является окном во Вселенную. Понимаете, да, здесь такая троичная такая цепочка. Ваша внутренняя женщина, ваша физическая женщина, я с точки зрения мужчины говорю, и ваша космическая женщина, или ваша вторая половина в космическом масштабе, да, а они связаны. И если эта связь нарушается, если вы в своей внешней девушки перестали видеть отражение вашей внутренней девушки. То есть у каждого из нас есть представление о том, какая должна быть его девушка, какими качествами она должна быть наделена. И вот если это идет в разлад, то мы уже не склонны видеть в нашей внешней девушке похожую на ту внутреннюю девушку. И как следствие, мы, она перестает, внешняя девушка, быть для нас окном в эту, значит, вселенскую девушку. То есть это как бы триада, она распадается.
А, ну то есть вот...
От этого наступает страдание, одиночество, что мы чувствуем себя, значит, несколько...
Мужчина, как бы, или женщина, он может вот эту вот внутреннюю женщину, как бы, терять из виду, да?
Безусловно. Как только он потерял из виду ее, он как бы... Он склонен не видеть ее и во внешней
женщине. А что это вообще, вот это в принципе значит? Ну, можно же сказать, что эта женщина, как бы, внутренняя, она всегда с ним. А как может так произойти, ну, что он как бы ее потерял из виду? Вот, он...
Серьезные, очень серьезные вопросы ты задаешь. Мы будем обсуждать их в более поздних афоризмах. Вот, значит, что?
Потерял.
А? Чего?
Бедный.
Есть смешно, как я просто вопрос задаю.
Вот, значит, мы будем обсуждать их более почерцливые смыслы. Более, ну, так сказать, поздних афоризмов. Но вопрос в том, что, ну, как бы, вот в тантре есть такая методика, что вы должны какое-то время, что называется, проводить со своей внутренней женщиной, ну, если вы мужчина, или с внутренним мужчиной, если вы женщина. Вот если вы слишком долго не проводили время, значит, со своей внутренней женщиной, со своим внутренним мужчиной, то как бы вы склонны не видеть во внешней женщине, значит, ее проявление. То есть, значит, как бы это некая такая, как бы, это некие такие элементы вот йоги влюбленности, точнее вот второй части йоги влюбленности, когда вот влюбленность спонтанная уже ушла, а спонтанность третьего уровня еще не наступила. Вот тогда вот этот самый тяжелый, самый мучительный второй уровень, самый мучительный, самый свирепый. Так вот, значит, для того, чтобы перейти его, значит, как нам продолжать видеть в внешней женщине, когда влюбленность, вот эта аура уже ушла, все-таки окно во Вселенную. Мы должны как бы пропитать этой энергией. Откуда нам взять эту энергию? Мы эту энергию берем от общения со своей внутренней женщиной. То есть как бы наша внутренняя женщина дарит нашей внешней женщине те атрибуты, которыми она наделена. А если она их не дарит, то внешняя женщина склонна их не проявлять, и она становится все более и более раздражаемой. Ну, как мы, она нас все больше и больше начинает раздражать. Вот. А мы просто не понимаем, что мы как бы не сбалансированы, мы слишком живем вовне, ну так вот образно говоря, а надо жить какую-то часть внутри, какую-то вовне. Тогда будет вот это вот триад. Сложно?
Нет, сложно, не сложно, я просто тоже вот упустил один вопрос там про, ну вот можно еще там спросить тогда. Вот, ну, вот говорят слово осознанность, да, и ну вот кто-то там под этим подразумевает там какое-то состояние сознания. Вот я хотел бы спросить, вот, ну вот в тантре йоги вот осознанность, вот может ли быть такой вид осознанности, когда там, например, ну, мужчина, да, или там, соответственно, женщина, вот он как бы относится, ну, ко внешним людям, ну, преломление внутреннего, ну, внутренней вот этой женщины. То есть мы как бы вот с этой энергией, ну, как бы взаимодействуем и всегда направляем внимание на нее, да? И не позволяем с ней вести себя грубо, потому что если мы как бы с внутренней ведем грубо, то и внешняя, да, там начинает грубость, да, то есть мы всегда там восхищаемся и как-то там восхваляем, ну вот какую-то вот проявляем такую вот...
Значит, это сложный вопрос, это вопрос методики. Во времена, ну как бы вот среди тантры, которая, в общем-то, не отличалась, ну, так сказать, той бедностью энергии, которой мы отличаемся мы, и вот этим зажатостью, которой отличаются мы, там, и причем более того, половины практиков были вообще одеты в этом смысле безбрачья. Это очень интересно понималось под безбрачием, что у тебя должно быть 4 партнера, если ты женщина, мужчина. Или 5 партнеров женщин, если ты, значит, мужчина. Почему? Потому что как только у тебя закрывается окно на одну из них, ну то есть вот одно, один канал, через оставшийся, через кого-то из четырех он продолжает идти. И своего рода это, ну, было как вам сказать, как вспомогательный такой, это очень вспомогательный инструмент, но безусловно отношение, ну как бы трудно с современной точки зрения назвать морально, хотя, насколько я знаю, очень многие живут еще в поле другим образом жизни, что когда у одного мужчины было пять партнерш в плане, значит, упражнений, это не обязательно был секс. Что-то всегда думаешь, что вот, пять женщин, и он с ними, значит, со всеми сексом занимался. Нет, это не обязательно был секс. Там могла быть тантрическая визуализация. Там могли быть какие-то другие упражнения, но факт в том, что как бы этот канал не закрывался непрерывно, чтобы не было ни одной секунды, чтобы этот канал закрылся. Потому что как только канал закрывается, вы становитесь одиноки. И вот в этом смысле вы как бы вынуждены опять возвращаться к внутренней женщине. Есть совершенно сакральные такие трактаты, где, значит, в качестве одной из этих женщин, ну, четырех или пяти, то есть четырех мужчин, в качестве одной из них выступает внутренняя женщина. То есть у каждого человека по меньшей мере, ну, даже если он там преданно, так сказать, такой, знаете, преданный одной женщине, у него как минимум две женщины, то есть, или как минимум двое мужчин. Одна внутренняя, одна внешняя. И если как бы, ну то есть меньше не бывает. Если, ну как бы, если наступает меньше, то в общем-то тогда, ну я не буду сейчас слишком такие достаточно тайные поучения, они очень практические, но они очень тайные. Так вот, помимо этого всего еще были другие партнерши. Еще раз хочу подчеркнуть, люди, которые занимались вот своим духовным развитием, они не отличались, ну как вам сказать, у них несколько, ну знаете, это несколько другой уровень. И взаимоотношения мужчин с женщинами совсем на другом уровне. Это вовсе не какая-то там, знаете, как это, вседозволенность, как это иногда хотят, ну как на Западе иногда называют свободной любовью. Да, хочешь там направо, хочешь налево, ничего подобного. Более того, как правило, люди, занимающиеся тантрой, избегают случайных связей. Вообще избегают. Ну, если есть возможность, ну там много всяких, но почему? Потому что если ты практикуешь, то ты должен практиковать. Если ты не практикуешь, то ты этим можешь помешать. Знаете, это очень-очень все такие моменты, они достаточно сильные. Но все упирается именно в этот постулат, что как только... Вот мы постоянно должны видеть космическую женщину. Когда мы одиноки, мы видим ее через призму внутренней женщины. Когда мы влюблены, мы видим ее через свою, значит, вот, значит, подругу, которую, значит, вот, мы влюбились. Если там начинает тускнеть, нас опять бросает в одиночество, нас опять бросает внутреннюю женщину. Понимаете, да? Это очень серьезные метания. Чтобы их исключить, чтобы внутренние и снаружные они не прерывались, чтобы этот поток в космос постоянно был, чтобы вы со своей космической половиной второй всегда общались. Вот, и был, как бы, ну, это, в общем-то, придуман, не придуман, открыт, не открыт. Я не знаю, какое слово подбирать, там, не спослан свыше, это закон 4-5, чтобы у вас всегда передавалась какая-то часть энергии на том или ином уровне, значит, через одного из вот этих партнеров или партнерш, которые у вас есть. Итак, еще раз хочу подчеркнуть, это не обязательно секс. Это не обязательно секс. Более того, иногда это совсем, ну, с точки зрения, так сказать, морали, безобидные вещи. Но это должно быть всегда. Мы как бы, ну, не теряйте. Это как, знаете, как два города соединяют множество дорог. И если вдруг одна по причине вашей кармы вдруг временно перекрыта, потому что, ну, знаете, тем самым, что вы живете такой жизнью, вы провоцируете все накопленные кармические слои проявиться. Иногда происходит завал на этих дорогах. И когда происходит завал, если у человека всего лишь один партнер или одна партнерша, да, а про своих внутренних он вообще забыл, а внешних у него нет в принципе, ему очень плохо. он, как правило, становится одинок, пока не откроет внутреннюю. Открыв внутреннюю, смотри, и внешняя уже, значит, приобрела какие-то более привлекательные черты. Сейчас. Если же, но как бы степень внутренней партнерши, это одна из самых высших степеней в йоге. Это высшая степень на самом деле йоги. Гораздо легче реализовать этот принцип через несколько внешних. Нам просто со внешним легче работать. Поэтому закон 4 и 5 был, что он, если эта дорога закрыта, то через эту. Если это закрыто, то через эту. Это через эту. Ну, они были такие люди. Я их даже не знаю, можно ли назвать. Это учителя. Еще раз хочу подчеркнуть, что это не для всех. Это не для обычных людей образ жизни. Вот для подавляющего большинства тех людей, которые называют себя интересующимися такими моментами, которые просто, ну, которые видят хорошее извинение там для своего бюргерского существования, они вряд ли что здесь достигнут. Это нечто другое, это нечто высшее. Это не потерять вот этот вот тонкий как лезвие канал связи с высшим, со своей второй половиной высшей. Понимаете, да? Внешне, физически, там, муж и жена нам даны только лишь для того, чтобы мы открыли высших своих мужа и жены. Больше ни для чего не да. Если мы начинаем цепляться за них, за внешних, как вот-вот-вот-вот он достался, все, да, то он такой, знаете, вот обычный уровень жизни, мы обречены на страдания, и мы будем страдать. Потому что канал закроется, и мы опять окажемся ни с чем в очередной раз. Это, опять же, вторая стадия йоги влюбленности, там все это детально отработано. Вот. Но, опять же, это очень тяжело реализовать.
А вот у меня, можно вопрос?
Да, конечно.
А вот у меня такой вопрос. Вот когда мужчина, ну, или я не знаю, может быть, я там терминологии запутался, вот когда мужчина как бы развивает внутреннюю женщину, ну, к примеру, или там женщину, там внутреннюю мужчину, вот, а могут ли здесь быть как бы такие перегибы, когда там мужчина настолько развил свою внутреннюю женщину, что он сам стал как женщина, да, к примеру? Или может ли это считаться там перегибом? И, ну, как бы, с другой стороны, ну,
я понимаю, но на самом деле очень интересно здесь такой момент, что как бы вот здесь надо вспомнить критерии, как бы, является ли человек мужчина или женщина. Критерий того, что он мужчина, это его принцип сознания. А не все последующие атрибуты. И если человек мужчина, и у него есть внутренняя женщина, то он в первую очередь выстраивает свое сознание. А внешние атрибуты проявления вообще ни о чем не говорят. Они меняются в течение жизни, и вообще в этом даже и там речи говорим, ну, так сказать, и не заходит, это все даже не рассматривается. Точно так же, как и женщина. Если у нее есть внутренний мужчина, то она энергия. Понимаете, да? То есть, и вот этот критерий женственности, не принадлежность по внешним признакам, а принадлежность по этим, так сказать, фундаментальным признакам мужчины и женщины. Это энергии и сознание. Чем больше у вас, женщина, да, чем больше у нее развит внутренний мужчина, тем больше внешний мужчина становится похож на внутреннего мужчину, то есть в своем проявлении сознания. А выглядеть он может, как я не знаю, как Мона Лиза. Не знаю, так кто-то усы рисовал, получился это.
Леонардо,
Гоголь получился. Ну, если усы прорисовать, то вот. Ну, это шутка такая. Вот. Так вот, это критерий. То есть, как бы. То есть, знаете, как бы, чтобы вы не путали проявление мужественности, что это должен быть, знаете, это какой-то мачо должен быть, как вот в голливудских фильмах, такой зверь, мачо, небритый, мрачный, да, такой, больше на быка, на какого-то похожий, да, вот, либо действительно такой другой образ, это каких-то слащавых таких, таких каких-то скользких на вид, значит, таких, значит, персонажей, значит, знаете, как вот эти все голливудские. Наверное,
можно иметь в виду характер, черты характера.
Вот, про черты характера ничего сказать нельзя. Нельзя сказать. Вот, вот это сложно, я понимаю, что как бы, чтобы перебраться через этот страшный перевал, на котором все влюбленные терпят крушение, надо исследовать и изучать эту теорию. Иначе не именовать крушение никому. И здесь вопрос «хочу, не хочу, нравится, не нравится», он стоит ну, в том ключе, что ну, либо ты переползешь, или перейдешь, или перелетишь через этот перевал, либо ты так и останешься значит, по эту сторону всех смертных, как говорится в танце. Да? То есть по эту сторону всех смертных. Вот. Поэтому достаточно, так сказать, это было учение для людей зрелых во всех смыслах слова. То есть это не было учение ни в коем мере не маргинальное. Ни в коей мере не, знаете, не такой вы, как сейчас, вот я смотрю, молодежь бесшабашная, которая, значит, там вот у них свобода секса, там, или свобода волеизъявления. Это, ну, это знаете, это не сильно. Вот это вот, как бы, вот это вот всем крикнуть на весь мир, что мы такие свободные, свобода, она в первую очередь характеризуется, как бы, той силой, чтобы эту свободу отстоять. А силы никакой нет. При первых же сплющиваниях жизни, вся вот эта молодежь, которая, значит, вот так, значит, похвалялась своей нетрадиционностью во всех этих сексуальных планах, они все просто как мышки под норком шмык-шмык-шмык-шмык-шмык. Почему? Энергии как только не становится, ну, когда трата идет выше, чем на всякого рода оргиях, там, я не знаю, то человек чувствует себя крайне плохо, крайне плохо. Он чувствует себя опустошенным, он чувствует себя вообще придурком каким-то. Вот. Поэтому это учение для очень сильных, очень независимых, очень зрелых людей. Йогов и йогин. В древности были целые ну, страны, где, в общем-то, были люди, которые практиковали. То есть, поэтому это было. Хотя это все было достаточно в строжайшей тайне. Но сейчас эпоха Кали-Юги, сейчас все, что называется, на гора выдается. Лишь бы хоть кто-нибудь воспользовался. Вот, так вот еще раз я возвращаюсь к этому афористу. Значит, вот этот вот, еще раз говорю, вот этот черный хребет скалистый, который разъединяет йогу влюбленности первого вот этого первого шага, спонтанной влюбленности, когда мы не затрагиваем усилия. И то, что наступает после этого безжизненного хребта черного, из этих черных скал. Значит, где уже, так сказать, осознанная влюбленность идет, уже, так сказать, ее переграждает совершенно страшный вот этот горный перевал. И надо изучить эти дороги. И как альпинисты идут в связках, точно так же и в тантре считается, что наиболее безопасным идти в связках 4 и 5. Ну, для, так сказать, для мужчин, для женщин. Тогда вы, значит, полностью в безопасности. Полностью в безопасности. Но опять же, в этих связках, как говорится, должны быть достойные представители, вы понимаете, да? Достойные представители, не абы кто. А если абы кто, ну там свои, там есть свои моменты. То есть вот так в связках альпинисты перебираются через этот перевал, как только этот канал между внутренней женщиной и космической женщиной устанавливается, вот при любых условиях, когда начинается третья стадия влюбленности, она по своей силе еще сильнее, чем первая спонтанная. Она более головокружительная, но она уже, знаете, вами выстрадана и вами достигнута, ну знаете, по праву. И этого у вас уже никто не отберет. А влюбленность, которую вам дарит природа, это величайшая милость, безусловно, величайшая милость. Но она такая же мимолетная, как весна, как, не знаю, как первый снег. Выпал и тут же растаял, ничего от нее не осталось. Вот, поэтому, значит, я, собственно, по этой причине этот трактат-то и читаю вот уже, как по который раз, потому что в дальнейшем, может быть, не в моей жизни, может быть, там, через 2-3 жизни, обязательно эти условия достатка, благополучия, настанут, когда люди перестанут бегать за куском хлеба, и когда вот эти вопросы межличностных отношений, духовного роста, соотношения эмоциональное между там, мужчиной и женщиной, вот эти принципы построения семьи, принципы построения вообще как с противоположным полом общаться, и все вот эти вот в глубине заложенные тенденции, они ведь никто их не отменял, они просто сейчас, знаете как, в жестких тисках безденежья и нищеты, в которой живут даже большая половина прогрессивных стран, это как бы эти все проблемы кажутся потом, но на самом деле это потом не так далеко. И вот уже следующее поколение с ними столкнется, вероятно, нос в нос. И если не будет грамотного путеводителя, потому что хоть какой-то намек и как выползти из этой ситуации, то это просто миллиарды, это просто моря разочарований, моря страданий, моря неухоженности, моря каких-то совершенно дурацких поступков, импульсивных в результате каких-то там моментов. То есть вот то, что, в общем-то, делает жизнь совершенно некрасивой, совершенно ужасной делает жизнь. Поэтому, еще раз, как высшая математика нужна для того, чтобы построить какой-то там аппарат, да, там, или физика нужна. Точно так же нужно знать и эти все трактаты для того, чтобы мы не опирались на свои инстинкты. Инстинкты у вас далеко не выйдут. Они работают до определенного уровня. Они работают до уровня продолжения рода. Выше уровня продолжения рода, они уже говорят, что это уже блажь. Это уже блажь. Поэтому и все эти практики, так сказать. Так вот, еще раз. Ты свободен. Если хочешь наслаждаться, наслаждайтесь вместе. Если хочешь страдать, страдай. То есть, как только вы чувствуете, что вы потеряли эту связь через вашего партнера с вашей космической второй половиной, уединитесь. Ни в коем случае не обвиняйте вашу вторую половину, что он или она виноват. Они ни при чем. Это ваш внутренний кармический разбор. Вот. Уединитесь. Ну, как бы так. Делайте так, чтобы вам никто не мешал уединиться. И потихонечку разберитесь. Значит, как только опять этот канал восстановится, вы только опять останетесь вместе, все самим собой спокойненько, значит, разрешится. 17-й пишем. Что?
А время? А сколько было?
9 часов. Давно у нас все время.
20 минут.
Не навязывай страдания и не позволяй навязывать их.
Еще раз, можно?
Не навязывай страдания и не позволяй навязывать их. Себе. Сбрось с себя страдания. Откажись от них. Стань добрым.
Сбрось
с себя страдания. Откажись от них. Стань добрым.
Сбрось себя страдания.
Откажись от них. Стань добрым. Помогай другим. Ну, это, как вы понимаете, продолжение предыдущего афоризма, что, опять же, всегда найдутся кто-то или что-то, ну, скорее всего, кто-то, кто будет вам навязывать страдания. Вы включаете телевизор, а там с утра до ночи криминальные сводки. Скольких зарезали, скольких утопили, скольких там еще, бог знает, что там на ломтике, значит, поперерезали. Да? То есть, вот это какое-то прямое навязывание. Потому что нормальный человек с нормальной психикой, конечно, достаточно долго на это смотреть не может без ответной реакции. Естественно, ответная реакция обычно такого человека – это взять, значит, кувалду, да, и пойти, значит, этих всех негодяев просто плющить, что называется, и колбасить в прямом смысле этого слова. Да? То есть эмоциональная, так сказать, вот вообще реакция человека на негатив — это обратное действие. Если у вас нет возможности обратного действия, ну вы не знаете, как этого негодяя отловить и проломить ему череп, да, ну не знаете просто, вот нет у вас, как сказать, никакого возможного адреса нет, да. А хотите ловить его, вы не знаете даже куда. Вы уж готовы пойти, половить, блин, ну не знаете, в какую сторону идти, да, то это тогда идет как прямое навязывание страданий. Вам навязываются отрицания, понимаете, да. Еще хуже, когда люди начинают вам всякие ужасы рассказывать, да, а вы знаете, и начинают, да, причем вот, как бы есть такая категория людей, которые очень любят тиражировать что-то ужасное, что-то отрицательное, то есть вокруг них даже такая вот, как бы аура всего отрицательного, кого там с работы уволили, значит, кому зарплату понизили, там, ну, эти вот это вот все, да, у кого как все плохо. То есть миллион есть таких людей, как их называют иногда, вампиров, таких вашего внимания, которые пытаются вам навязать, что все вокруг очень плохо. Если вы начинаете водиться с этими людьми, вы как бы начинаете все хуже вам. Хуже.
Можно еще?
Можно.
Потом. А вот последние два вопроса я спрошу и вот. Вот один вопрос, вот ну, в какой момент там внутренняя женщина совпадает с внешней? Ну, какой? И, ну, не вопрос, а там, может быть, пожелание или. Будем ли мы записывать вот эти вот определения внутреннего мужчины, внутренней женщины? Как, например, мужчине развить внутреннюю женщину? Или же, например, ну, тут да, как бы более детальные, более подробные.
Не будем на это тратить время. Ну. До этого дойдет еще. У нас еще с вами 108 афоризмов. Мы дошли только до 17-го. Все остальные афоризмы в той или иной степени посвящены именно этим вопросам. Поэтому эти вопросы никуда не денутся. Поэтому мы до них дойдем. Сейчас давайте сконцентрируемся на вот этих афоризмах, которые мы сейчас с вами рассматриваем. Так вот, не навязывайте страдания другим. То же самое. Не пытайтесь сказать, что как вообще, как вот, не пытайтесь показать, как вам плохо. Значит, если у вас плохое настроение, просто старайтесь не пересекаться с другими людьми. С другими людьми не пересекаться. Но ни в коем случае не демонстрируйте им свое плохое настроение. Вы порождаете свою дурную карту. Если есть возможность, ну не хочется вам разговаривать, не разговаривайте там, молчите там и так далее, да, то есть как, уединитесь и дайте понять, что, чтобы вас не трогали. Ну, если у вас нет возможности вообще куда-нибудь деться, в другое, так сказать, физическое пространство, место, что очень-очень полезно бывает иногда в таких ситуациях. Так вот, не навязывайте страдания сами никогда и никому. И не помогайте, и не позволяйте навязывать страдания вам. Опять же, как только вам кто-то, как знаете, со сленгом говорят, найдется кто-то, кто вам начинает лапшу на уши вешать, да? Вот. Как-то так позаботьтесь, чтобы, в общем-то, он, если хочет вешать, пускай вешает кому-то другому. Будьте аккуратны с этим. Но опять же, не делайте и с другой стороны, не позволяйте, чтобы и вы сами навязывали страдания. Плохо вам — уединитесь. Значит, скажите, извините, пожалуйста, меня сейчас не трогайте. Понимаете, да? Все. Дайте мне побыть одному. Конечно же, еще раз хочу повторить, весь мир будет говорить, куда пошел? Не, давайте. То есть, как бы вас провоцировать на то, чтобы вы более жестко ответили. Но, тем не менее. Значит, ну вы понимаете, что как бы, с абсолютной точки зрения Адвайты, с точки зрения абсолютной тантры, учения йоги, страдания как таковых нет. Страдания — это как бы ущемление нашего наслаждения. Это вещи, которые в общем-то нет. Вот у нас есть наше естественное состояние, наше натуральное, так сказать, состояние. Мы каким-то образом еще его не можем раскрыть. Поэтому приходит страдание. Чем оно больше закрывается, страдание увеличивается. Потом дальше. Вот здесь еще очень важная добавка. Стань добрым. Ну, полным-полно людей, которые, в общем-то, никому не навязывают страдания и себе, в общем-то, не позволяют навязывать страдания. Но они такие, знаете, вот немножко вот такой образ дельца такого. такого делового, такого, знаете, как это называется, жука такого, знаете, такой он там провернул сделку, тут провернул сделку, то есть кажется, что ничего человеческое к нему не пристает. Он такой как бы, ну как бы даже человеком нельзя называть, какая-то даже скорее машина, да, которая не проявляет ни симпатии, ни антипатии, вообще ничего, да, то есть он чихать хотел, пусть как хоть вся вселенная там исчезнет с лица земли, это такой способ эгоизма. Такие люди тоже встречаются, достаточно неприятные они. Вот, так вот, не уподобляйтесь, потому что очень легко не позволять навязывать себе страдания и при этом быть черствым и злым. Понимаете? Вот это ошибка. Быть черствым и злым, и, ну, как бы, нечувствительным. Это серьезная ошибка. Вот. То, что вы не должны навязывать себе страдания, это безусловная истина, но вы при этом не должны быть черствы, злы, бесчувственны. Ну и последнее, что здесь сказано, помогай другим. Ну, имеется в виду, помогай другим избавиться от страданий. Как мы можем помочь другим избавиться от страданий? Как ни странно, всего лишь одним способом. Нет, всего лишь одним способом. Это объяснить им, хотя бы на уровне своего понимания, что, чего и как происходит. Больше, к сожалению, мы помочь другим людям избавиться от страданий, ну, если, опять же, это не наша, если это не наш кармический долг, допустим, вы зубоврачебные, значит, зубы лечите, да? Вы, конечно, можете впрямую избавить человека от страдания, сделав ему укол и запломбировав ему зуб. Человек перестанет страдать. Но это как бы с точки зрения, это ваш долг, это ваша профессия, это ваша обязанность, это ваша дхарма. Дхарма называется. Не карма, а дхарма называется. Значит, это вот одна сторона. Но другая сторона заключается, что...
Ничего.
Значит, другая сторона заключается в том, что, а вообще в общем смысле, можем ли мы хоть помочь хоть одному человеку? Нет. К сожалению, мы не можем помочь ни одному человеку ничем. Вообще ничем. Ни нашим родителям, ни нашим друзьям, знакомым. Вообще ничем мы никому не поможем. И помочь не можем в принципе. Знаете, как говорят обычно, но немножко, как бы, это звучит. Бог только помогает. Только Вселенная помогает. Мы можем иногда стать инструментами в руках Вселенной, которая поможет. Но по большому счету помочь мы не можем. Человек, как бы, вот он в своей Вселенной каждый вертится, ему там, в общем-то, нравится. Значит, помочь мы можем только лишь, как это ни странно, одним лекарством. Хотя оно зачастую не срабатывает, это распространением знания. Понимаете, да? Ну или называйте по-другому преподаванием йоги. Это когда вы несколько приоткрываете вот эту завесу вот этих вот инстинктов, вот этих вот образов поведения, которые уже как бы отжили свое, а человек за них цепляется. Как, знаете, маленький ребенок за свою старую одежду, он цепляется, которую уже выбросить давно надо, а вот он цепляется. Иногда можно ему объяснить, что это старая одежда, выкини ее, стань свободным. Вот если вы сумеете донести эту мысль, и человек действительно скажет, да, в этом что-то есть, надо над этим поразмыслить. Вот только в этом случае вы ему сможете помочь. Больше вы ему не сможете помочь ничем. Вы за него жизнь не проживете. Если вы решите одну его проблему, у него возникнет еще два десятка ваших проблем. А постоянно жить его жизнью, вы тогда перестанете жить своей жизнью. Понимаете, да? Вот я очень часто встречаю людей, которые все пытаются кого-то облагодетельствовать. Вот они поймают какого-нибудь там бедолагу и давай его вылизывать, значит. Вот. И давай решать его проблемы. А потом все удивляются, что это у них проблем. Во-первых, не убавляется, во-вторых, что-то как-то никто не следует их советам из жизни, да? Ответ очень простой, что никому помочь по большому счету нельзя, помогает только Бог. Вы можете стать либо его инструментом, как я уже сказал, выше вот здесь. Либо вы можете помочь, это только знание. Точнее, знание, оно может тоже само, может дойдет, а может и не дойдет. Вы можете устранить, знаете, препятствия на пути знания. Вы можете какие-то термины объяснить, какие-то учения преподать. Может быть, если человек умный, он как-то что-то осознает. То есть не позволяйте, чтобы такой маленькой изюминкой, не позволяйте, чтобы вам навязывали страдания никто или ничто. Я обычно на самом деле, вот я здесь не касался такого бытового уровня. Люди, когда живут вместе, хотя этот трактат, в общем-то, писался не для обычных людей, вы понимаете, да? То есть мы в некотором плане берем очень сильное лекарство, для совсем других целей, но оно уж наверняка действует во всех обычных жизненных, значит, ситуациях. Вот. Так вот, вы не должны позволять, чтобы вам кто-то или что-то навязывал страдания. Допустим, друг или подруга заявляет: а я не хочу, чтобы ты йогой занимался. А вот не хочу и все. И это он бедненький мечется, не знает, как поступить. И вот ну как же так? Да, или наоборот, со стороны. Вот, на самом деле это несколько уже такое-то нападение. Это уже навязывание страданий. Понимаете, да? Или, а я вот хочу, чтобы было так. Понимаете, да? То есть это уже какое-то такое, ну это уже нельзя назвать равным союзом, это уже порабощение одного другим. А вот ты был такой-то, ты вот должен быть таким-то, таким-то.